Новости часа представил Ярослав Шимов. Московское время 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». На сайте газеты «Ведомости» начался сбор подписей с призывом Государственной Думе объявить амнистию находящимся в заключении российским предпринимателям. Самолет эфиопских авиалиний потерпел катастрофу неподалеку от побережья Ливана. Жители поселка Речник в Подмосковье остаются в своих домах, чтобы не допустить их сноса. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Здравствуйте. У микрофона в студии Андрей Шароградский. На сайте газеты «Ведомости» начался сбор подписей за объявление амнистии российским предпринимателям, находящимся в заключении. Авторы обращения к депутатам Государственной Думы уверены, что успешная модернизация России невозможна без свободы предпринимательства. Тему продолжит Елена Поляковская.
Под обращением к депутатам Госдумы уже 200 подписей. Инициатива этого обращения принадлежит Яне Яковлевой, председателю некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность», созданного для защиты предпринимателей. В интервью «Радио Свобода» Яна Яковлева заявила, что действовать нужно немедленно.
Ситуация действительно уже назрела с количеством экономических обвиняемых, находящихся в тюрьмах, причем я умышленно не говорю экономических преступлений, да, потому что, как правило, у нас любая предпринимательская деятельность уже изначально по нашему уголовному кодексу вписывается в рамки преступной. Максимально расширенные трактовки позволяют кому угодно назвать мошенником. Конечно, эта ситуация уже со зверством, которое происходит по отношению именно к этому классу, жалкому и несчастному, который в России просто только начал в 90-е годы развиваться, и вот в 2000-х начал душиться, начиная от огромного количества каких-то правил, ограничений и забюрократизованности, и теперь уже можно называть это репрессиями. Потому что последний случай, когда предприниматель Олег Рощин был осужден на 18 лет строгого режима, и главный бухгалтер на 15 лет, и речь идет всего лишь о деньгах, причем я не говорю о степени виновности, да, этих людей, просто говорю, что речь идет о деньгах, а не о каких-то там убийствах, терроризме или ужасных преступлений. И, конечно, те люди, которые томятся в тюрьмах, там просто не должны находиться. И нужно немедленно что-то с этим делать, иначе любые слова модернизация, борьба с коррупцией так и останутся словами.
Журналист Ольга Романова, редактор-составитель «Бутырка» блога на сайте Слон.ру, считает, что амнистия необходима.
Я уверена, что обращение к депутатам по поводу амнистии все-таки всколыхнет общество и самих депутатов. А принимают ли депутаты решения такие серьезные? Мы с вами знаем, что нет. Такие серьезные решения согласовываются на совершенно других уровнях. Конечно, я надеюсь, что эта акция будет очень мощной. Я надеюсь, что она что-то всколыхнет во всех нас. Конечно, амнистия необходима. Что там говорить?
Говоря о том, что амнистия нужна, Ольга Романова опасается, что вместе с без вины виноватыми могут быть отпущены на свободу и те, кто заслужил наказание.
Я очень хочу верить в то, что Дума откликнется на инициативу бизнес-солидарности, потому что, раз уж мы говорим о гуманизации, о необходимости пересмотра того безобразия, которое сейчас существует, конечно, амнистия нужна. Хотя, если объявлять амнистию, надо понимать, что очень многие из тех осужденных, которые эту амнистию получат, они тем самым могут потерять шанс на восстановление своего доброго имени. Начнем с этого. Ну и, конечно, есть большая вероятность того, что под эту амнистию могут попасть и люди, сидящие заслуженно. Хотя, конечно, я все время говорю об одном, что очень легко отличить человека, сидящего по заказу, от человека, действительно совершившего преступление. Надо взять приговор и посмотреть одну простую вещь. Предъявлен к нему имущественный иск со стороны частных лиц или государства, или не предъявлен. 50% бизнесменов, осужденных по экономическим статьям, сидят без исков.
Депутат Госдумы, член Комитета по безопасности Геннадий Гудков считает, что амнистия не может быть поголовной, и нужно уметь отличать дела о мошенничестве от дел ангажированных.
Я не могу сказать, что нужно либо так делать, либо так. Я считаю, что каждый случай, он глубоко индивидуален, и нужно просто подходить по справедливости, по-честному подходить к этим проблемам. У нас сегодня огромное число мошенников на свободе. Их никто не преследует, потому что они имеют различные крыши, они делятся. С другой стороны, мы имеем высосанные из пальца дела. и очень много. Мы имеем дела экономические, которые там сводятся к краже 2 мешков комбикорма. И для того, чтобы поставить галочку-палочку, сделать хорошую статистику, этих людей сажают. Кто-то себе просверлит дырку там, для очередной звездочки, звания там, или еще чего-то. Нельзя подходить огульно, нет такого ни понятия, ни в юриспруденции бизнес-заключенное.
По мнению Ольги Романовой, главная ошибка осужденных бизнесменов – стремление договориться с милицией на начальном этапе. После того, как приговор вынесен и вступил в силу, придавать огласке вопиющие нарушения со стороны правоохранительных органов поздно, считает Романова.
Я надеюсь, что изменится с появлением и Бутырка-блога, и с появлением других примеров вопиющих, что бороться надо и кричать не тогда, когда сделать уже что-то очень сложно, а начинать надо бороться в первую секунду, когда пришел первый вымогатель. Я надеюсь, что вот это вот изменится.
О проблемах предпринимателей и заключенных Ольга Романова знает не понаслышке. Вместе с мужем, осужденным за экономическое преступление, Романова прошла этот путь, сделав по ее собственному признанию ошибки, характерные для людей, оказавшихся в подобной ситуации.
Я перестала давать деньги ментам, следователям, судьям, тюремщикам где-то год назад. Да, я делала ровно ту же ошибку, которую делают очень многие. 99% жен. Ни в коем случае нельзя это делать, хотя не слышала никого, не слушала, не хотела слышать. Потому что, ну, когда есть шанс, ты им пользуешься. Сейчас, по прошествии года, хочу сказать, что когда ты не даешь денег, ситуация становится значительно лучше. У тебя перестают их вымогать, и ты получаешь нормальные условия по закону, потому что с тебя взять?
По мнению Яны Яковлевой, возможность безнаказанно расправляться с предпринимателями провоцирует взяточничество. Амнистия осужденных предпринимателей способна не только нанести удар по коррупции, но и улучшить бизнес-климат в стране.
Настолько уже произошла потеря управляемости в государстве, и виной этому, опять же, уровень коррумпированности чиновников, что просто никто никем не управляет, поэтому они, в общем-то, что хотят и делают, а где еще брать деньги, как не у бизнеса? Что еще нужно чиновнику, как не деньги? У правоохранительных органов давно уже наработаны схемы, по которым они сажают бизнесменов. Все эти схемы одинаковые, все схемы посадок, арестов, они абсолютно идентичны. И схемы предъявления, обвинения, обработки ближайшего круга бизнесмена, его коллег, схема написания доносов и создания потерпевших. Все это тиражируют самими правоохранителями между собой и вполне успешно применяется. У нас же нет выстроенной системы права, в которой бизнесмен мог бы или защитить свою собственность, или отбить ее, наоборот, от посягательств каких-либо. Поэтому самый простейший у нас путь – это проплатить исполнителям. Когда всеми нашими высокими руководителями признан огромный уровень коррупции, и более того, признан огромный уровень коррупции именно в правоохранительных органах, ну, тогда мы делаем логичный вывод – невиновные люди находятся в тюрьмах. А почему вообще это должно происходить в развитой современной стране? Это чудовищно, и надо немедленно делать какие-то действия.
Для объявления амнистии необходим закон. Именно поэтому обращение, опубликованное на сайте газеты «Ведомости», адресовано депутатам Государственной Думы. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Найдены тела более чем 20 жертв катастрофы пассажирского самолета у берегов Ливана, сообщают власти этой страны. Поступавшие ранее сообщения о выживших не подтверждаются. Снос домов в московском дачном поселке Речник откладывается. Об этом сообщил глава управы Крылатского района Москвы Виталий Никитин. В суде Новороссийска начинается процесс над бывшим майором милиции Алексеем Дымовским, который публично критиковал руководство городского УВД. Дымовский сам обвиняется по статьям о подлоге и мошенничестве. Прокурор Пермского края отменил решение краевого ГУВД не возбуждать уголовные дела по фактам неоднократной подделки технического паспорта Пермского клуба «Хромая лошадь». На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы», а сразу после ее окончания в 19:00 в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня она посвящена памяти Егора Гайдара, 40 дней со дня кончины которого исполняется сегодня, о реформаторах и оппонентах, о цене реформы и политическом настоящем будет говорить наш гость Борис Немцов, ведет программу Анна Качкаева. Итак, «Время гостей» на волнах свободы сегодня в 19:00, сразу после выпуска последних известий. Ну, информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня его подготовила для нас обозреватель «Радио Свободы» Ирина Лагунина, которую я приветствую в прямом эфире. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Добрый день, Андрей. Давайте начнем с темы, собственно, которая прозвучала в конце прошлой недели. И газеты американские, по крайней мере, на сегодня смогли уже на нее отреагировать. А именно, американская газета Washington Post дает целую серию материалов о свободе интернета. Интернет значительно расширил свободу слова и доступ к информации во всем мире, пишет газета в редакционной статье под заголовком «Интернет-война». Но для России и Китая интернет стал также средством разворачивать скрытые войны против других государств, включая США, красть секреты и запускать вирусные программы. Для этих стран, как и для всей группы авторитарных режимов, свобода интернета представляет собой угрозу, с которой можно бороться с помощью цензуры, арестами блогеров и шпионажем. Правительство США годами борется с этими вызовами свободе, но оно недостаточно сопротивлялось им на политическом уровне, не поставило свободу интернета в зависимость от дипломатических и коммерческих отношений, пишет Washington Post. Оно ни разу не предложило ввести международные санкции или иные методы давления на тех, кто нарушает эту свободу. Именно поэтому газета отмечает как исключительно положительное выступление Хиллари Клинтон в прошлый четверг на прошлой неделе. Клинтон ясно сказала, что такие страны, как Китай, которые вторгаются в свободу интернет-пространства, не будут иметь доступа к американской публичной дипломатии и к международным форумам, замечает Washington Post. Китай, по мнению этой газеты, заслуживает особого внимания, потому что большая часть кибернетических атак на американское Министерство обороны и другие государственные учреждения США берет начало именно в Китае. Китай также лидирует в установлении ограничений на работу американских компаний, которые предлагают интернет-услуги китайским гражданам. Заявление компании Google о том, что эта фирма, как и многие другие американские компании, являются объектами кибернетических нападений из Китая, привлекло внимание к этой проблеме. Руководство Google заявило, что в ответ на эти нападения больше не будет подвергать цензуре свою поисковую систему в Китае. Однако заявление Клинтон о том, что отказ от самоцензуры должен стать национальной торговой маркой американских интернет-компаний, немедленно поставило вопрос о двух других компаниях. Хорошо, Google приняла это решение, но две другие нет. Это Microsoft и Apple. Они также по-прежнему подвергают цензуре содержания для Китая. Газета полагает, что Конгресс США должен изучить вопрос, каким образом можно добиться того, чтобы все американские фирмы следовали одной и той же политике. Пекин уже выступил с ответом на речь Хиллари Клинтон, в котором в общих словах указал на то, что такого рода повестка дня вредна для китайско-американских отношений. Возможно, она и должна быть вредной, замечает Washington Post. Лучше говорить с китайским коммунистическим руководством напрямую об этих проблемах, чем позволять им вводить цензуру в интернете и ничего за это не платить. Это редакционная статья Washington Post, Андрей, снабжена комментарием бывшего премьер-министра. «Разрушьте эти стены вокруг интернета», — пишет политик, который, помимо всего прочего, навсегда войдет в историю тем, что первым из глав государств и правительств наладил обмен сообщениями по электронной почте. Это произошло 15 лет назад. Электронными посланиями обменялись тогда сам Карл Бильд и Билл Клинтон, который был тогда президентом США. Когда Швеция председательствовала в Европейском Союзе в прошлом году, пишет Карл Бильд, мы поставили свободу интернета в ряд с остальными правами человека. Речь Хиллари Клинтон придала этой проблеме то политическое внимание, которое она заслуживает. Закон защищает права человека на индивидуальном уровне. Международное право защищает мир между государствами. Надо разработать правила, которые обеспечивали бы и защитили бы кибернетическое пространство, пишет бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд в газете Washington Post. Андрей.
Большое спасибо, Ирина. Ирина Лагунина представила сегодняшний обзор публикаций в международной печати. Московское время 16 часов 21 минута на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время Свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Пассажирский самолет эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines Boeing 737 сегодня ночью упал в Средиземное море в нескольких километрах от побережья Ливана сразу после взлета из аэропорта Бейрута. На борту, по предварительным данным, находились 92 человека, в том числе одна гражданка России. Власти Ливана утверждают, что причиной катастрофы вряд ли мог быть террористический акт. Найдены тела уже нескольких десятков жертв этой трагедии. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Авиалайнер, совершавший рейс номер 409 из Бейрута в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, пропал с экранов радаров через 5 минут после взлета. Вот что сообщил спустя несколько часов после катастрофы министр транспорта Ливана Гази Ариди.
Контакт с самолетом был потерян 2 часа 37 минут вскоре после взлета. До этого с экипажем поддерживался прямой контакт, пилотам были сообщены детали маршрута.
Падение самолета в море примерно в 3 километрах от берега наблюдали многие жители прибрежных ливанских поселков, которые утверждают, что лайнер предварительно загорелся в воздухе. Вот свидетельство одного из них. Мы все видели вспышку в небе. Мы тут постоянно работаем. Мы видели в небе огненную вспышку, и это был падающий самолет. Большинство пассажиров Боинга 737 составляли граждане Ливана и Эфиопии. Кроме того, на борту были канадцы, турки, сирийцы, иракцы, одна гражданка России по имени Анна Апс и жена посла Франции в Ливане Марла Питтон. Ливанские власти сообщили, что точное место падения лайнера обнаружено. В поисково-спасательной операции участвуют корабли и авиация Ливана и международного миротворческого контингента ООН, размещенного в стране. Их работу осложняют сильные штормы и гроза, которые уже несколько дней бушуют в Восточном Средиземноморье. Видимо, поэтому главная версия катастрофы – попадание молнии в самолет. Президент Ливана Мишель Сулейман заявил на специальной пресс-конференции в Бейруте, что считает маловероятным, что самолет упал в результате теракта, хотя он не вдавался в подробности. Правительство Ливана и все его структуры делают все, что в их силах, чтобы отыскать всех выживших пассажиров и спасти их. Все наши мысли и чувства сейчас с теми, кто летел на этом самолете, и с членами их семей. Это настоящая трагедия. Мишель Сулейман добавил, однако, что точную причину катастрофы установит следствие. Премьер-министр Ливана Саид Харири объявил в стране траур. Государственная авиакомпания Ethiopian Airlines, считающаяся одной из крупнейших в Африке, совершает много регулярных рейсов между Аддис-Абебой и Бейрутом. В Ливане работают тысячи иммигрантов из Эфиопии, занятых в основном неквалифицированным трудом. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 16 часов 24 минуты. В эфире программа «Время свободы». Сегодня утром жители поселка Речник в Подмосковье блокировали проезд для тяжелой техники, поставив поперек дороги несколько автомобилей. Хозяева около 15 домов, намеченных под снос на ближайшее время, забаррикадировали в своих домах, чтобы не пустить туда судебных приставов и милиционеров. К обеду приставы покинули территорию поселка, а глава управы района Крылатское Виталий Никитин заявил, что на ближайшие дни снос поселка приостанавливается с тем, чтобы дать людям возможность добровольно покинуть свои участки, рассказывает Вера Володина.
В поселке Речник к понедельнику милиция вновь перекрывала путь автомобилям, пропуская транспорт выборочно. Людям не объясняли причин отказа. Жители считают, что столичные власти не намерены соблюдать мораторий на снос, о котором еще в субботу заявил член Общественной палаты Российской Федерации Анатолий Кучерена. В последнем заявлении столичной службы приставов утверждается, что исполнительные действия могут прекратиться, если на это будет решение суда. Жители Речника утром в понедельник увидели, что к поселку подъезжает тяжелая строительная техника. Представители управы утверждают, что рабочие будут только разбирать завалы, рассказала член правления СНТ «Речник» Людмила Гайдук.
9:30 где-то подъехал Никитин, глава управы, его юрист, 6 или 8 приставов, и попросили, пожалуйста, все разойдитесь, потому что мы будем возить технику, которая будет делать уборку. Вот, все говорят, нет, не уборку, но мы боимся. Нет, я вам говорю, день-два сносить не будем. Все свернулись. вернулись, камеры опять он куда-то пошел, уехал, вернулся и сказал, что по-любому мы будем выполнять решение судов. А покажите, пожалуйста, хоть один исполнительный лист. Пожалуйста, все в управу, кому нужно посмотреть. Так вы же сказали, что не будете у нас мораторий. Нет, никакого моратория. Что касается моратория, суд это выносится решением суда.
К середине дня приставы, не выходя из автобуса, покинули поселок. Жители уверены, что приставы вернутся. Александр Закандырин, юридический консультант товарищества «Речник», рассказал, как прошла встреча одного из защитников граждан с главой столичного стройкомплекса Владимиром Ресиным.
Я, к сожалению, не могу назвать фамилию этого человека, но это один известный российский общественный политический деятель, который встречал Владимира Ресина сегодня прямо с утра и разговаривал с ним на тему «Речника». И задал ему вопрос о возможности проведения каких-либо бесед, согласительных комиссий, ну и вообще возможности Владимира Ивановича встретиться с жителями района «Речник» и попытаться по-человечески поговорить и найти какую-то точку соприкосновения-договориться о возможности там не силового, не агрессивного, а спокойного механизма разрешения данного конфликта. На что господин Ресин ответил тремя нецензурными фразами. Этому человеку не советуют в эту историю лезть вообще эту тему как-либо комментировать. А касаемо жителей, он может им дать три дня для того, чтобы собрать вещи. Если в эту ситуацию не мешают федеральные органы государственной власти, то решение будет жесткое, силовое.
Еще одним поводом для вмешательства федеральных органов власти, по мнению Александра, будет уже состоявшийся снос дома Ангелины Абрамовой. В Речнике есть доказательства того, что ее дом стоял не на городской, а на федеральной земле.
План поселка, который был использован в судебных заседаниях, есть замечательная вещь, как бы, да, в частности, вот дом госпожи Абрамовой находится на федеральной земле. По плану, который представили самой же управой, непосредственно истец, префектура Западного округа не могла обращаться в суд по дому госпожи Абрамовой, поскольку находился на федеральной земле, а не на московской земле. Соответственно, префектура Западного округа была ненадлежащим истцом.
Группа ветеранов Речника сегодня передает документы, которые будут изучать в комиссии Анатолия Кучерены, подтвердившего сегодня, что мораторий на снос жилых домов в поселке введен до тех пор, пока на улице стоят сильные морозы и пока комиссия не проведет экспертизу всех документов судебных приставов. Как рассказала член правления СНТ «Речник» Людмила Гайдук, владельцам 37 зданий, уже определенных под снос, приставы не показывают исполнительных документов.
Мы остановились с юристом управы. Так дайте сейчас, люди стоят, дайте исполнительные листы по закону. Не надо, мы уйдем, дайте. Нет.
Хотя тревожное ожидание не покидает дома владельцев, к середине дня в Речнике вроде бы установилось затишье. Милиция тем временем, по заявлениям и по фотографиям, представленным жителями, исследует факты незаконной вырубки деревьев в прошедшие выходные, сообщил Александр Закандырин.
Приехали сотрудники милиции для того, чтобы зафиксировать факт вырубки ночью деревьев на территории парка Москворецкий. Да? Неизвестными лица, коллеги пошли показывать, какие деревья были вырублены, а соответственно сотрудники милиции это фиксировать, ну и соответственно будут писать заявление.
С другой стороны, милиционеры составляют протокол об административном правонарушении по факту незаконного разведения костра на въезде в поселок Речник. Правда, местные жители утверждают, что огонь разожгли по инициативе сотрудников управы района Крылатская, которые тоже дежурят в Речнике. Жители поселка собираются ежедневно проводить акции гражданского неповиновения до тех пор, пока власти не решат их проблему. Присутствующий в поселке Речник адвокат Леонид Ольшанский заявил журналистам, что акции гражданского неповиновения будут проводиться на основании 14 статьи Гражданского кодекса «Самозащита гражданских прав», а также на основании статьи 37 Уголовного кодекса Российской Федерации о необходимой обороне. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Найдены тела более чем 20 жертв катастрофы пассажирского самолета у берегов Ливана. Об этом сообщили власти страны. Поступавшие ранее сообщения о выживших не подтверждаются. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines упал в Средиземное море вскоре после взлета. На его борту находились не менее 90 человек. Снос домов в московском дачном поселке Речник откладывается, сообщил глава управы Крылатского района Москвы Виталий Никитин. На прошлой неделе в поселке были снесены 6 из 37 домов. Власти в своих действиях них ссылаются на судебные решения. В суде Новороссийска начинается процесс над бывшим майором милиции Алексеем Дымовским, публично критиковавшим руководство городского УВД. Дымовскому предъявлено обвинение по статьям в подлоге и мошенничестве. На прошлой неделе ему была ужесточена мера пресечения с подпиской о невыезде на арест. Прокурор Пермского края отменил решение краевого ГУВД не возбуждать уголовные дела по фактам неоднократной подделки технического паспорта Пермского ночного клуба «Хромая лошадь». Материалы дела переданы в региональный следственный комитет. В ночь на 5 декабря прошлого года в клубе «Хромая лошадь» произошел пожар, погибли 155 человек. Прокуратура Киева возбудила уголовные дела по факту захвата полиграфического комбината «Украина», где печатаются избирательные бюллетени. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в штурме комбината участвовали бойцы милицейского спецназа, в столкновениях пострадали несколько человек. Новый посол России на Украине Михаил Зурабов, назначенный в августе прошлого года, сегодня прибыл в Киев. Согласно дипломатической практике, новый посол должен посетить Министерство иностранных дел Украины и вручить копии верительных грамот. В Страсбурге сегодня открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристалл считает переговоры с талибами необходимыми для достижения мира в стране. Это была краткая сводка последних известий, новости Радио Свобода, наши эксклюзивные репортажи, материалы. Все это можно найти и на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Я приветствую в студии главного редактора нашего сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте. На какие материалы вы бы советовали нашим слушателям и читателям обратить внимание сегодня?
Добрый день, Андрей. Я бы хотел сказать, что сегодня абсолютно рекордсмен по части комментариев, которые оставляют наши читатели на сайте. Это колонка Виктора Шендеровича, посвященная последним высказываниям патриарха Кирилла. Хотела бы напомнить нашим читателям и слушателям, что Виктор Шендерович теперь каждую пятницу публикуется на сайте со своей колонкой, и он же в эфире программы Дмитрия Волчка, которая выходит по субботам в 18 часов. Дискуссия действительно очень бурные, и я надеюсь, что все последующие колонки Виктора Шендеровича будут такими же дискуссионными. У нас есть еще несколько регулярных рубрик, которые пользуются неизменным вниманием читателей, и мне хотелось бы об этом напомнить. По-прежнему на сайте Хрюн и Степан со своим сериалом. Каждая новая серия выходит по средам, и я советую нашим читателям не пропускать серии. Последняя посвящена опричнине. На мой взгляд, это одна из самых удачных серий этого цикла. Ну, я уже посмотрела все, не буду этого скрывать. И, кроме того, такие же регулярные публикации – это карикатуры нашего художника Михаила Золотковского. Сегодня его рисунок посвящен событиям в поселке Речник. Его карикатуры появляются на сайте также регулярно по понедельникам, средам и пятницам. Каждую неделю вот в таком ритме Михаил Золотковский рисует карикатуры. Хотела сказать картинки, но вовсе не для того, чтобы его обидеть. Наоборот, отношусь к этому с большим почтением. Рисует для сайта «Радио Свобода», и у него существует персональная страница, на которой эти карикатуры собраны. Еще мне хотелось бы обратить внимание из сегодняшних публикаций. Это интервью Бориса Березовского, которое прозвучало в эфире вчера, сегодня, позавчера, а сегодня появилось на сайте, и извините, вчера же появилась на сайте, а сегодня собрала большое количество комментариев. Борис Абрамович пытается выступать как аналитик. Я бы рекомендовала нашим слушателям и читателям отнестись к этому с определенной долей скепсиса, потому что Борис Абрамович политический игрок, и это интервью надо читать через призму некоторых политических пристрастий, политических интересов Бориса Абрамовича. Дискуссия вокруг интервью, повторю, очень любопытная, и она разворачивается сегодня.
Да, я с вами совершенно согласен. Практически все материалы, которые вы упомянули, я тоже и смотрел, и прочитал. Это действительно очень любопытно, и поэтому советую нашим слушателям и читателям еще раз зайти на сайт svobodanews.ru. Я благодарю главного редактора нашего сайта Людмилу Телень. В Москве 16:35. Вы слушаете «Радио Свобода». На солдат, проходящих срочную службу в Кронштадтской воинской части и пострадавших от неуставных отношений, оказывается давление с тем, чтобы они отказались от помощи правозащитников. Об этом заявляют представители правозащитных организаций, передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
У троих солдат, служащих военной части в Кронштадте, Павла Гаврюкова, Алексея Войтова и Ильи Смородина, старослужащие постоянно вымогали деньги, требуя класть их на свои телефонные счета, не давали спать по ночам, били и всячески издевались. Матери этих солдат объединились, чтобы защитить своих сыновей. Одна из них в заявлении в военную прокуратуру пишет: «Применяется особая система воспитания для новобранцев. Если после отбоя в течение 15 минут скрипнет 3 раза кровать, старожилы поднимают всех новобранцев и до отупения заставляют делать приседания. И таких подходов за ночь может быть несколько. После очередной такой ночной подготовки одному парню стало плохо с сердцем, вызвали скорую помощь. После госпиталя отношение к нему стало еще хуже. Мой сын ходил с высокой температурой, лечения не получал. Ежедневные кроссы и физические нагрузки ему никто не отменил. Здесь вообще никому нет дела до здоровья солдат». Конец цитаты. Другая мать, приехав, обнаружила сына голодным, грязным, с нарывами на ногах. Матери добились возбуждения уголовного дела. Их признали потерпевшими. Но вдруг ситуация резко изменилась. Матери больше не являются потерпевшими, говорит юрист организации «Солдатские матери Петербурга» Виктор Андреев.
Одно уголовное дело прекращено. До сих пор нет ответа на наши требования допустить нашу организацию в качестве представителей потерпевших. В войсковую часть, где они сейчас находятся, прибыли лица, которые представили сотрудники военно-следственного отдела и убедили ребят отказаться от того, чтобы мы представляли их интересы. В настоящий момент мы имеем 3 заявления от этих ребят, из которых следует, что они не возражают против нашего участия в качестве их представителей. Даже могу прочитать. Я, Гавриков, подписал заявление об отказе на доступ к правосудию и полноценному участию в уголовном процессе от солдатских матерей Санкт-Петербурга. Я это сделал по убедительной просьбе представителя следствия, который объяснил, что нужно сделать для того, чтобы правильно велось уголовное дело. Я не отказываюсь от моих представителей, указанных доверенностей, на участие в уголовном процессе. Таким образом, они отказались от своего заявления об отказе от нас как представителей.
Правозащитники поражены тем, какими методами ведется военное следствие, какое жесткое давление оказывается на жертв преступления, чтобы не допустить правозащитников представлять на процессе интересы потерпевших. Все это, по мнению юриста, говорит прежде всего о недопустимо низком качестве следствия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 16:38. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И нашу программу продолжат сетевые разговоры. Российская политическая блогосфера в минувшие выходные обсуждала статью Гавриила Попова и Юрия Лужкова, опубликованную в конце прошлой недели в «Московском комсомольце». В статье затрагивается одна из самых болезненных для русского общественного сознания тем – результаты экономических реформ начала 90-х. По мнению авторов, реформы покойного Егора Гайдара были худшим из всех возможных вариантов выхода из социализма. Одними из первых с резкой критикой Попова и Лужкова выступили в своих блогах Анатолий Чубайс и Борис Немцов. Первый назвал статью грязной, завистливой и злобной ложью, уровень которой не допускает полемики. Впрочем, ряд блогеров все же привели контраргументы по каждому высказанному в статье пункту. Борис Немцов обратил внимание на личности авторов.
По настоянию Лужкова в Москве приватизация шла вовсе не по Гайдару и Чубайсу, а по Лужкову. И что мы имеем? Москва, по опросам социологов, самый коррумпированный город России. А расслоение между богатыми и бедными достигло чудовищных величин. 10% самых богатых в 42 раза богаче 10% самых бедных.
В целом, негативное отношение к московским градоначальникам высказывали как те, кому статья не понравилась, так и те, кто считает критику Попова и Лужкова правильной, но вполне применимой к самим авторам. Таким образом, дискуссия вернулась к давнему противостоянию между сторонниками и противниками реформ. В блогосфере эти партии количественно практически равны. Жаркие дискуссии вокруг одних и тех же вопросов с минимальными шансами переубедить оппонента явно утомили блогеров. Юзер Юджин Спектр предложил в связи с этим
этим смириться с существующим положением.
Сторонники Гайдара и его противники никогда не договорятся. У людей этих типов разные функции полезности. Первые считают, что СССР испытывал не затруднения, а был в системном кризисе и находился на краю катастрофы. Вторые полагают, что никакой катастрофы не было, просто некоторая несбалансированность. Первые считают, что великая держава – это не только танки, ракеты и прочие ВПК, но еще и высокое качество жизни простых людей, причем включающее естественным образом право этих людей решать свою судьбу. Их оппоненты про людей говорят только в социально-социалистическом ключе и думают, что великодержавность России – это колоссальная народно-государственная ценность, ради которой можно осаживать некоторых, не разделяющих такие взгляды. Слишком разные понятия у этих групп людей, так что консенсус исключен. Вторые все равно в большинстве. Придется мириться с тем, что такая точка зрения очень распространена среди нашего населения.
Европейские блоги свидетельствуют, старушка Европа продолжает воевать с собственным прошлым. Парижский корреспондент Лондонской Таймс Чарльз Бремер рассказывает в своем блоге о борьбе вокруг портрета маршала Петена, который, как оказалось, и по сей день висит в ратуше поселка Гоневиль-Сюр-Мер в Нормандии, в галерее портретов глав государства.
О портрете стало известно из анонимного письма, которое пришло перед Рождеством в нормандский офис Лиги против расизма и антисемитизма. К делу подключили журналисты, и префект Кальвадоса попросил мэра поселка Бернара Уайе убрать портрет. Уайе ответил, что он хоть и не сторонник Петена, но будет защищать портрет, поскольку считает маршала частью французской истории. Возможно, господин Уайе вполне искренен в своей борьбе за подлинную хронологию событий. Однако странно, что мэр деревенки Ганевиль располагает совсем неподалеку от точки высадки союзников, полагает, что не обязан занимать определенную позицию по вопросу об исторической роли этого нацистского пособника.
Неожиданным образом французские комментаторы завалили Бремера репликами в поддержку господина Уайе. Пользовательница Доминик 2 пишет.
Не понимаю. Францию десятилетиями критиковали за то, что она отмежевалась от петеновского государства и поэтому не считала нужным извиняться за его преступления. Теперь, когда мы признали, что Петен был главой нашей страны, вы накидываетесь на мэра, который вывесил его портрет в ряду других руководителей Франции.
С ней соглашается Дэниел Строл, хотя у него свои аргументы.
Петен – часть нашей истории. Быть может, в данном случае стоило бы прислушаться не ко мнению англосаксонского историка, а к непосредственным свидетелям событий. Например, к моей маме. Она родилась в 1905 году в Эльзасе, тогда немецком. Я не раз слышал от нее такое суждение. Если бы Петен не взял на себя тяжкой ответственности за переговоры с оккупантами, нацисты разрушили бы Францию подчистую. С этим трудно спорить, если не забывать, что нацисты учинили в Восточной Европе.
Тем временем в Восточной Европе прошлое может легко стать будущим. В Венгрии обеспокоены появлением призыва «За лучшее будущее» в программных документах националистической партии «Йоббик». Импликации этого лозунга разъясняет в своем блоге историк и журналист Ива Балок.
Венгерская гвардия, военизированное крыло партии, учредила приветствие «За лучшее будущее», на которое следует отвечать «С Божьей помощью». Журналисты быстро вычислили источник этих реплик. Теми же приветствиями обменивались члены молодежного движения «Левенте». После Первой мировой войны государство Антанты запретили Венгрии комплектовать армию по призыву. Позволено было иметь лишь немногочисленную профессиональную армию. Отсюда возникла идея создания молодежного движения, целью которого стало бы военное воспитание молодежи. В Левенте обязаны были служить мальчики из низших слоев общества, ученики гимназий от военной повинности освобождались. К концу 30-х годов движение полностью слилось с армией. Появление официальных приветствий Венгерской гвардии, сейчас уже объявленной вне закона, в предвыборной программе партии, свидетельствует о важности военизированного формирования для ее политики. В конце концов, именно скандал с гвардией принес партии «Йоббик» известность.
Это были сетевые разговоры. Рубрику для нашей программы подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Найдены тела более чем 20 жертв катастрофы пассажирского самолета у берегов Ливана, сообщают власти страны. Снос домов в московском дачном поселке Речник откладывается, сообщает глава управы Крылатского района столицы Виталий Никитин. В суде Новороссийска начинается процесс над бывшим майором милиции Алексеем Дымовским, публично критиковавшим руководство городского УВД. Прокурор Пермского края отменил решение краевого ГУВД не возбуждать уголовные дела по фактам неоднократной подделки техпаспорта пермского ночного клуба «Хромая лошадь». Прокуратура Киева возбудила уголовные дела по факту захвата полиграфического комбината Украины, где печатаются избирательные бюллетени. Новый посол России на Украине Михаил Зурабов, назначенный в августе прошлого года, сегодня прибыл в Киев. В Страсбурге открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Зачем Борису Березовскому Украина?
Комментарии экспертов.
Почему доллар идет в наступление?
В блогах Свободы.
Чем российские кумиры кино и сцены отличаются от американских коллег?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете Радио Свобода. Центральный банк России в ближайшее время прогнозирует достаточно заметное ослабление национальной валюты. Впрочем, эксперты не сомневаются, что на определенном уровне власти вновь окажут поддержку рублю, не дав ему упасть слишком низко. Подробнее об этом обозреватель Свободы Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев заявил в пятницу, что стоимость бивалютной корзины, формируемой из расчета текущих курсов российской валюты к доллару и евро, уже в относительно близкое время может достичь 38 рублей, верхней границы коридора, установленной банком сейчас. О переоцененности рубля в тот же день говорил и вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Среди стран «Большой двадцатки» Россия поставила рекорд по укреплению национальной валюты. А как такое укрепление бьет по национальной промышленности, хорошо известно, заявил он. Внутренний валютный рынок, таких слов представителей финансовых властей страны, не заметить не мог. В понедельник и доллар, и евро на торгах существенно укрепились по отношению к рублю. Соответственно, его курс заметно упал и по отношению к стоимости бивалютной корзины. Примерно до 35 рублей 70 копеек. Какие причины, внутренние или внешние, в первую очередь, способствовали такому ослаблению российской валюты? Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я думаю, что сейчас на международных валютных рынках сформировалась такая тенденция на достаточно быстрое укрепление доллара, и по этой причине мы наблюдаем ослабление курсов многих валют развивающихся рынков. Соответственно, вот по этой же причине происходит и ослабление рубля к бивалютной корзине. Тем не менее, я хочу напомнить, что у нас Центральный банк обозначал интервал поддержания курса рубля с 35 до 38 рублей за бивалютную корзину, и пока рубль находится в этом интервале, и нет впечатления, что Центральный банк пересматривает свой подход и свое видение курсовой политики. Поэтому я считаю, что вот те колебания, та волатильность валютных курсов, которые мы наблюдаем, просто находится в рамках международной нестабильности и отражает нынешнее укрепление доллара.
Как считает представитель Центрального банка, стоимость бивалютной корзины может достичь верхней границы коридора 38 рублей в относительно близкое время. На ваш взгляд, о каких сроках может идти речь?
Вы знаете, я думаю, что это действительно может быть вопрос, может быть, там, ближайшей недели или недель. Это, безусловно, будет зависеть, опять-таки, повторюсь, от поведения пары доллар-евро. И, конечно, если мы увидим ситуацию, что доллар-евро пробивает уровень 1.40 и уходит, допустим, на 1.35, то, конечно, тогда мы увидим движение, очень быстрое, резкое движение капиталов, которое будет направлено в доллар из валют развивающихся рынков, в том числе из рубля.
Можно ли сейчас прогнозировать дальнейшие действия финансовых властей страны, в частности Центрального банка, после ослабления рубля до установленного предела? Насколько вероятно, что они и в дальнейшем не будут препятствовать этому процессу?
Мне кажется, что пока у Центрального банка, во-первых, у него хватает резервов, во-вторых, мне кажется, что сейчас не настолько критичная ситуация, чтобы Центральный банк уходил с рынка, поэтому мы, в общем-то, сейчас не видим очень большие потоки капитала ни в России, ни из России. Поэтому мы в большей степени говорим про какие-то спекулятивные капиталы, может быть, carry trade капиталы, которые выходят и приходят в страну. И по этой причине, я думаю, думаю, что Центральный банк, безусловно, будет управлять движением валютного курса, и я думаю, что рубль относительно бивалютной корзины так и останется в интервале 35-38, который Центральный банк обозначал.
Если говорить о ситуации на международном валютном рынке, в чем, на ваш взгляд, основная причина нового укрепления американского доллара по отношению к евро? Насколько это может быть связано с проблемами некоторых стран еврозоны, в частности Греции?
Мне кажется, что как толчок, такой спусковой крючок, да, этого движения, это, безусловно, были вот эти спекулятивные такие настроения против Греции и ожидания дальнейшего понижения рейтинга и того, что Греция, может быть, будет выходить из Евросоюза. Вот я не говорю о реальности, да, этих рассуждений, но этих рассуждений было очень много, и рынки были ими очень насыщены. Тем не менее, я думаю, что укрепление доллара еще отражает такое ощущение, что этот год, он не приносит большой ясности. То есть я все-таки напомню, что такая общая концепция динамики рынков, она заключается в том, что когда экономическая ситуация налаживается, то капиталы, они уходят как бы в развивающиеся рынки, где норма прибыли больше. Когда ситуация менее стабильна, мы наблюдаем бегство в доллары. И мы это очень хорошо видели в 2008 и в начале 2009 года. Да? Поэтому, скорее всего, вот сейчас такое предпочтение к долларам, оно может быть связано с тем, что ситуация в мире, она не ощущается как в полной мере такая вышедшая на траекторию роста.
И все-таки, если рассуждать теоретически, как выход той же Греции, например, из еврозоны, может повлиять на стабильность европейской валюты? И вообще, насколько реален такой вариант развития событий?
Я очень сильно сомневаюсь, что такое может произойти. Я думаю, что, во-первых, создание единой валюты, оно, строго говоря, не подразумевало, что страны могут свободно входить-выходить. Есть соображение дополнительное, оно связано с тем, что Греции в составе Евросоюза гораздо труднее, чем вне Евросоюза. Потому что, естественно, что если Греция выйдет, то эта страна в течение достаточно длительного времени сможет рассчитывать на привлечение капиталов, а долг, накопленный долг, он очень большой. Поэтому, в общем-то, экономического смысла выходить его нету. И нужно понимать, что, конечно, ЕЦБ имеет возможности, и Франция, и Германия, они имеют достаточно финансовых возможностей для поддержки Греции. Поэтому я не считаю, что сценарий выхода Греции, он реалистичен.
Это была главная экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Тем не менее, представители Европейского центрального банка назвали нелепыми слухи о намерении Евросоюза предоставить Греции кредит на льготных условиях, заявив, что каждая страна, в том числе и эта, должна сама решать подобные проблемы.
Это была экономическая панорама. Сегодня ее подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов. Завершает первый информационный час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии, где уже почти три года не утихают споры, связанные с внешним видом памятника советским солдатам, погибшим в боях за освобождение города Брно во время Второй мировой войны. На этом памятнике изображены серп и молот, и на днях депутаты городского совета Брно решили устранить символы с обелиска, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чехии Александра Вагнер.
Самая большая в Брно братская могила советских солдат, погибших во время освобождения города в 1945 году, находится в районе Кралова Поле. Здесь похоронены 326 человек. На окраине парка стоит обелиск с памятной надписью на русском языке и пятиконечной звездой с серпом и молотом посередине, то есть эмблемой советской армии. Этот памятник чаще других в Брно подвергается нападениям вандалов. Только за прошлый год зарегистрировано 9 случаев. При этом два раза на обелиске была нарисована свастика. Вандализм – лишь часть дискуссии о памятнике, которая в основном ведется на страницах чешской прессы на протяжении уже почти 3 лет. Ее причиной стал возврат коммунистической эмблемы на памятник в 2006 году, спустя 17 лет после бархатной революции, во время которой по всей Чехии ликвидировали памятники и символы коммунизма и социализма. Пятиконечная звезда с эмблемой серп и молот пробыла на памятнике всего год. Староста городского района Кралова Поле Рене Пелан собственноручно стесал ее специальным шлифовальным инструментом. По его мнению, эмблемой армии является просто пятиконечная звезда, а серп и молот – символ КПСС. Рене Пелан аргументировал свои действия тем, что серп и молот – то же, что и свастика, символ нацистов. Его поступок вызвал противоречивую реакцию. Одни были согласны с действиями старосты. Под петицией «Нет новым символам старого тоталитаризма» подписались 1500 человек. Другие поддержали восстановление памятника в его первоначальном виде. Решением мэрии эмблему советской армии на обелиск вернули, несмотря на протест некоторых чешских историков, заручившихся поддержкой Военного исторического института в Чехии. Предлагалось оставить на стеле только пятиконечную звезду, без серпа и молота на ней. Во время возврата символов на обелиск власти города Брно подчеркивали, что в документах Управления по охране памятников рекомендовало восстановить его исторические элементы. Недавно мнение представителей мэрии изменилось. Ситуацию комментирует Мартин Адлер, заместитель мэра города Брно.
Мне бы хотелось внести ясность в этот вопрос,
потому что символ серп и молот не был размещен на памятнике по инициативе руководства города Брно. Эта гранитная стела является архитектурным памятником, и по этой причине ее внешний вид должен быть одобрен в специальном документе государственных органов охраны памятников. В прошлом эти органы настаивали на том, чтобы после всех необходимых реконструкций внешний вид памятника был возвращен в исходное состояние, каким он был в 1958 году. Этот исходный внешний вид был действительно с большим серпом и молотом. В таком случае принятое городским советом решение идет вразрез с решением Управления по охране исторических памятников Чехии.
В том смысле, конечно, это вопрос спешно.
В этом смысле такой вопрос скорее нужно задать тем органам, которые занимаются подобными задачами. Они должны сказать, расцениваются ли действия старосты Пелана как нанесение ущерба архитектурному памятнику. В любом случае, совет предлагает оформить столу так, чтобы на ней были символы Красной Армии, но без эмблемы серп и молот. Сделать это нужно, потому что эти символы вызывают разногласия. Это уже превращается в борьбу двух идеологических лагерей, примирить которые непосильно. Задача. Эти споры действительно нивелируют смысл этого памятника напоминать о жертвах войны, людях, которые погибли во время освобождения города Брно. Каким образом Совет намеревается примирить, как вы сказали, оба идеологических лагеря? Как будет выглядеть памятник?
My jsme na začátku toho procesu. Rada rozhodla v tom smyslu, že odbor, který má...
Мы только в начале процесса одобрения. Совет принял такое решение. Отдел, который занимается этими вопросами, подготовит проект реконструкции этого памятника так, чтобы на нем не было эмблемы серп и молот. Но после этого проект должны будут одобрить все государственные органы, которые по закону обязаны это делать. То есть Министерство культуры, Управление по охране памятников и Министерство обороны. И если все эти органы в будущем поддержат этот проект, то мы его реализуем. Я верю, что эти органы при принятии решения учтут те несколько месяцев споров и те случаи вандализма, которые имели место, и в итоге при оценке проекта дадут согласие с тем, чтобы на стеле не появились коммунистические символы. В планах мэрии не только устранение серпа и молота с красноармейской звезды, но и проведение тщательного обследования самого захоронения. В прошлом году геологи после изучения территории около обелиска сделали заключение, что братская могила, вероятно, находится не под памятником, а в стороне от него, там, где начинаются лужайки и аллеи парка. Геофизические измерения проводились в непосредственной близости гранитной стелы, поэтому некоторые специалисты поставили под сомнение его результаты. Когда будет проведено повторное измерение, власти Брно планируют отделить захоронение от остальной части парка оградой. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Александры Вагнер прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – предвыборная ситуация на Украине, где 7 февраля должен состояться второй тур президентских выборов. А сегодня прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту захвата полиграфического комбината, где печатались избирательные бюллетени. Мы продолжим информационную программу «Время свободы» сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Контакт с самолетом был потерян 2 часа 37 минут. Вскоре
люди ожидали продолжения сноса домов, поэтому они заблокировали машинами проезд.
В первый день сессии может встать домой. Вопрос о подтверждении полномочий российской делегации.
Наше требование в том, что все-таки власти предприняли эффективные меры по прекращению милицейского беспредела.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».